Глава 45. В канун Казанской в пятницу бабы варили и пекли, не разгибаясь, щеки не остывали от жара. Из соседних деревень, из Волхонщины, из Обильной, Торчков, Бредихина и даже Журавлиного, Вершинского на рысаках и разодетые съезжались родственники к родственникам на престол. Третий год продирали, продергивали их волость, а до чего ж еще многолюдно была. Мужики середовые еще все дома, и славные здешние кони не перевелись резвостью и статями, и начищенная выездная сбруя сверкала и звенела, а на мужиках пары и тройки суконные, достанные из сундуков, сапоги со скрипом, худых ни на ком. А уж бабы в церковь, во всех цветах да в сборочках, нык и в польтах касторового сукна, на матери турецкая шаль, котенок в высоких ботинках-румынках на шнуровке. С Синекустовских отрубов приехала к Благодаревым в дом и Адрианова жена Анфиса с тремя ребятишками. Как и гостья, и по хозяйству пособляла. К Благодаревым так гости и текли, и на служивого смотреть. И всем бы Анфис ничего, баба, и как будто родня, а зависть свою не перегораживает, да ну и правда обидно. Адриан два раза ранитый был, а креста нет. Сеньк ни разу, а два креста. Так ведь как сложится, Сеньк, что ж, Сеньке самому неловко. И как бы исправиться, от приезда ломило его руки на работу, будто он все эти годы пушечного хобота не ворочил, снарядов не вбрасывал в казенную часть, земли не капывал. Вся та работа не в счет, как неделанная. А вот сейчас-то бы и приложиться в первь. Так дни не такие. Приехал под праздники к ряду на три дни. На пир да на добрые люди. И ходи от стола к столу, показывайся. Праздники шли косяком. В субботу Казанское, престол. В канун перед им волостное правление и повсегда флаг вывешивало. Восшествие императора, то ж на престол. А в этом году накладывалась на престолы и Дмитровская суббота, поминовение родителей, следом воскресенье, второй день престола, с молебнами по домам, и вовсю гуляли, лишь к вечеру разъезжались. А на понедельник всех скорбящих радости опять в церкви службы, и опять на весь день праздник, уж теперь среди своих каменских. Так каждое утро студеной водой от вчерашней гульбы голову проняв шли Благодаревы к заутренней и к обедне, дома оставивши то мать, то котену, а то Феньку одну с малыми. По звону со всех каменских холмов из всех домов шли, спускались и к церкви подымались разодетые сельчане. Бабы в шелковых головных и наплечных платках, алых и синих, в полусачках и даже в шубейках. Кому будет жарко, в притворе повесить можно. Даже мужики в цветном, старухи в праздничном черном. Даже мальчики и те в сапогах, выбирая, где суши, пройтись, показаться, куда же одеться. Перед отцом Михаилом был и долг у Арсения Вечный. Ведь и его б, как Адриана, и как сестер, не отпустил бы отец на учение, не было бы достатка. И тогда еще такого уряда не было учиться. Уже слал отец Сеньку под Паском, да проведал отец Михаил и внушил Елисею. И дал 10 пудов ржи, чтоб только сынишка в церковную школу пошел. Земской тогда еще в Каменке не было. То еще был отец Михаил, старший, нынешнему отец, кто взрослых прихожан малушками звал. Покойный теперь. А вместо него сын заступил, опять же отец Михаил Молчанов. И службы служил с той же строгостью по воскресеньям, обедне более 2 часов, и требы с тем же старанием, и такой же тихий был. Также шли к нему спросить, рассудить по совести, и только уж малушками взрослых не звал. А в саду все с лопатой и с ножницами, продолжая и в том отцовское, и домик сиренью обрастил пуще. Прежде читал у него Арсений часы и пел в хоре, и сейчас, узнав о приезде, прислал отец Михаил наказать, чтобы на праздники прям в хор выходил, а на Казанскую бы причастился. И кубыть 3-й год не вырван был Арсений, не выхвачен, как волчьим укусом, не таскался между взрывов и пожаров, не хоронился в окопах и в воронках от прострела и сам не посылал немцам такого ж гостинца. Тут все та ж была церковь, из детская, своесвойская, и иконы все те на местах, и ставники со свечами, и те же перильца у клироса, и в той же ризе отец Михаил перед теми же резными вратами. И хотя доставалось Арсению и на войне постоять на молебнах и панихидах против алтаря составного, рамчатого, и на тот же распев служба, а там будто не настоящая, как вся та жизнь военная, не настоящая, привыкнешь, не замечаешь, а только в свое село воротись, очнешься. И вот опять выпивал Арсений голосом вольным, немеренным, и со своими сельскими слушал глаз ко празднику. «Не умолчи, Николи, Богородицы, силы твоя глаголоти недостойней, аще бы ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от таликих бед, кто же бы сохранил до ныне свободны?» Поется ли, возглашается нараспев, понятно ли к ряду слова или со смыслом темным, за каждым ли следишь, или относишься мыслью и под пение задумаешься о своем, хоть бы вот что после войны будет, как заживем с котеной хорошо. А те молитвенные слова все одно воздымают тебя над жизнью колотьбенной, как и сам этот храм, ни с чьей лучшей избой несравнимый, в наряде, однако, смиренном, каждому открыт, каждого ждет и всех равняет. И хотя у престольной службы стоя всегда знают, что едва спустя начнется общая гульба, пьянка, иконские бега и торги, и драки молодых парней стенка на стенку, там и разъяренных взрослых мужиков, а тут напомнено тебе, что все это муть и пена, а все мы — мир, одного Бога дети, и не гожо нам друг на друга злобиться. Все стоят смирно, до времени головы гнут, у кого и гордый, и задиристый. И когда на колени надо, так все на колени. А если кто в мыслях лишь о жизни обыденной и попросил у Бога здоровья детям, скотинке, аль помощи в задумке своей по хозяйству, так и тоже правильно, нет тут злого. Заклянись ты, чтоб тебя разорвало и убило. Такого тут не попросят. Ни имамы иные помощи, ни имамы иные надежды, разве тебе, владычице? Ты нам помози, на тебя надеемся и тобою хвалимся, твои, бо есть мы рабы, да не постыдимся. Чуть, если повернуться Арсению больше, то можно краем увидеть на левой, бабьей стороне, в тесноте престольной, как стоит и молится котена. Такая тихоня, проворная, чистенькая, так истовая, глядит на Богородицу, да быстро кладет поклоны поясные. Вниз легко и вверх легко, лишь платочек взлетает хвостиком. И по виду ее свято-веселому, по готовности к поклонам, никогда не сказать и в думке не представить, чтобы были у нее когда-то грешные мысли прежде, в той же баньке или до ней, или чтоб сейчас она таила их на будущее. Пел, что положено, с хором Арсений, а про себя хвалил. Слава тебе, Господи, какую жонку ты мне послал. И видом, и справа, и норовом хороша ты, моя жонка. Лучше не надо. А потом валил народ из церкви, с холма рассыпаясь к угощениям. Кроме праздников в Каменке раньше никогда хмельного не пили, иначе ты не мужик и не хозяин. С войны отняли и казенку, однако без хмельного не остались. Брагу, пиво всегда варили. А тут научились из зерен гнать перегон, еще крепче водки. На вас дым подымает, такое весельство. Теперь граммофонов, скажи, 7 появилось в Каменке, и такую взяли моду выставлять их на скамьях перед воротами или в раскрытом окне для общей забавы, вперебой гармошкам. А перед пожарной, где земля хорошо утолчена, молодежь танцевала и песни пели во все горло, что вас драло с холма на холм. А после престольного веселья всегда дрались парни, от разных деревень вовлекая и взрослых мужиков. Ныне веселье взамен поменьше, а драки напротив без престола. В 7 году драка была чуть не насмерть между пьяными рекрутами, нашими и волхонскими. Не дождутся вишнемца, еле разняли урядник со стражником, пускали и воду из пожарной машины. Еще развелось озорство крайнее, какого раньше не слыхивали. 18-летний Мишка Руль, сын почтенного отца, собрал компанию парней и шкодили зло, как никогда не ведено. Воровали домашнюю птицу, затыкали трубы печные и мужицкие сады обламывали. Дел нестаточно, яблоки гробастать принято было всегда лишь у помещика. И ни на чем, как след не пойманы.
И отец с Мишкой рулем ничего поделать не мог, ждал армии.
Эти три дня смешались не разделить, из избы в избу, от угостья к угостью, и где кого видал, где чего набуздались, мясо да рыбу, печево да студни. Ходил Арсений, потряхивая двумя Егорьями, с шинели на рубаху их перецепив, и который раз охоче рассказывал, за что дали, и как вообще воюют, и какие германцы, и о солдатской славной службе кричал через рев, через гармонь, через стол наискось. «Знай службу, плюй в ружье, да не мочи дула! Аль, ничто солдату и без шубы деется, идет да греется!»
Но хотя и еще такое было присловие, солдат в отпуску рубаха и спарток.
А сам затянутый ходил. Рядом с таким становитым батькой живот распустить и погорбиться — страм.
И чего бы ни спросили Сеньку, через гул крича или за грудь тряся, или руку за плечо, на все он ответ давал уверенный, когда и знал, и не знал, и правда ли, что немец уже не бомбы кидает, а прям огнем рыгает, и правда ли, что за французов черные черти воюют, прям-таки воплоти и не скрываются. И зачем же с немцем так люто воевать, коли они крещеный народ вроде нас? Другое дело с турками или с японцами.
Ну и пето было во всю глотку. Так и толкались эти дни, все в стенах, и только переходя из избы в избу или выйдя голову обветрить на сырой холодок, видел Арсений небо за тучками, порой растянутыми до полотна солнышка просвеченного, и видел раскинутое свое село. От одной горки, где стоял помещий Давыдовский дом, и откуда главный порядок спускался к мосту через ручей, и дальше от моста, от Плужниковского кирпичного дома, наверх на другую горку, куда за увал к новому спуску уже к Савале и к новому холму на Князев лес, аль вбок на холм, где храм, дом и сад поповский, кладбище, приходская школа, где Арсений учился, земская школа, больница, лошадиная лечебница да роща. И еще распахнут был вид на просторные луга к Савале, как она обходила село дальней дугой, на хуторах кое-где отступая, и как Большак Петлянув уходил на станцию Ржакса. И на все это поглядя, да представив за Савалою там где-то и свой уже будущий хутор выросшим, опять к столу яства пересменялись, зовут томленные кровайцы в сливке кунатель, черпельники заливать чаем, а потом праздничный обед сном золотили. Эти ж дни нашелся досуг и совостей к себе приручать. Ребенка разве ж минуешь, не потрогав. К отцовским рукам совоська еще не идет. Прячется за мать, да за бабку. Деда уж говорит, и за усы его охотно тягает, а тятю не понимает. Но за три недели еще как привыкнет. До того свою кровь чуял в нем Арсений. Не просто знал, что его ребенок от своей жены... Наколи бы и скрыли от него, солгали бы, что дитя чужое. Все равно он кровно бы разыскал, отличил, что это его капелька. И малыш тоже вот-вот почует, уж как на отца глаза вылупляет. Уже приникал разок, тихо так приникал. Да что, Савостейка, проська из зыбки отца завидев, соску покидает и смотрит за ним. Смотрит. Глаза у проськи, как небо в вешний день. Сегодня всех скорбящих опять были у обедни, но покороче. После сказал батюшка проповедь, согласно ко дню, что скорбящие все мы, что никого скорби не обходят и еще горшие не обойдут, но скорби должны нас не разъединять, а объединять перед Богом, объединять пуще удач, радости и праздников. А когда расходились от обедни, то невдали от паперти подошел к Елисею и Арсению сам Плужников. Видный мужчина со смоляным чубом в поддевке дорогого темно-синего сукна, в лаковых сапогах с жесткими негармошчатыми голенищами, и пригласил отца и сына к себе на обед через 2 часа. Почет георгиевскому кавалеру и отцу не менее.
Плужников не по достатку, не по возрасту, а по мирскому счету был как бы первый мужик в волости и достиг того в немногие годы уже после смуты. Раньше было и не предвидеть, как он в гору пойдет. Он, скорее, был баламут, Среди тех был нескольких мужиков, кого помещик Василий Васильевич да дьяконов сын Алешка Херсонский в кустах подговаривали против царя. Сам-то Василий Васильевич во Францию ушел, а с их волости и двух соседних собрали семерку мужиков, сослали в Волонецкую губернию, среди них и Плужникова. Да не за то одно, а какую-то он связь имел с Е-серами из Тамбова. А еще тогда ж он был староста товарищества, и собрали деньги землю покупать, а перед самым банком будто Е-серые сменили им на фальшивые. До того точно никто не доведен, но Плужников 2 года в ссылке пробыл. А воротился не узнать, как и был. Остался мужичий вожак, а разумный. Поставил кирпичный дом, хозяйство поднял, 2 сотни ульев, докупил земли, да затеял крестьянское кредитное товарищество. Открыл мужикам эту выгоду и простор. Не хлопотать, не выискивать покупателя своему товару. Самим далеко не ездить, а все выправит товарищество. И тебе ж суду даст, хорошо. Такого сроду не было. В годы перед войной своими делами, суждениями и мирскими обсоветами заслужил Плужников, лишь недавно за 40 переступя, звание батьки. Но не как прозвище уличное, то отлипло, а так чли его Григорием Наумовичем, как вожака зазнали его, и далеко даже шире волости. Хотя Плужников постоянно уваживал старшего Благодарева то словом, поклоном, то делом, каким по кредитному обществу, однако за стол друг к другу они не хаживали, и понял Елисей Никифорович, что зовет его Плужников больше ради сына. Но и в этом состояла не обида, а почет, ибо верно говорят, не гордись отцом, гордись сыном молодцом, отца себе не выбираешь, не взращиваешь, а сын от начала до конца твое племя, твой плод. По нему и осудишься, по нему и охвалишься. И степенно, головою кивнув, поклонясь, Елисей Никифорович принял приглашение за себя и за сына. Удатная голова у старика, и на шее, как молодой. Взгляд с годами покойный, а до того проницательный, что даже Плужников принял его без знаемого своего превосходства над мужиками. Он-то приглашал, да ради сына фигурой на селе становился сын, двойной Георгий и грамотен и орел. Плужников уже жил близостью послевоенного деревенского устройства, где многое мнилось ему обновить и расширить, и эдкие орлы еще как пригодятся. Однако ж вот и отец как хорош. Ох, велика еще наша деревенская сила, не выбитая 2-летнюю войною. Плужников усвоил за собой обязанность сплачивать всю эту силу. А рядом стоял, поджидал Плужникова в суконной тройке с часовой серебряной цепочкой от кармана свой сельский торговец, уважаемый человек, купец-тысячник Евпатий Бруякин. А по наружности так ничего важного, умылся и вытерся. Но между ними уж, значит, был важный и даже ошеломительный разговор. И теперь предстояло продолжить. Бруякин открыл Плужникову свое решение, еще никому не объявленное, свернуть и прекратить всякую торговлю. Плужников встретил резко несогласно. Это в голову не убиралось, чтоб свой купец и не за так на гладком месте бросил торговлю. Сейчас у Плужникова дома еще городской гость сидел. Надо идти. И они с Бруякиным, чтобы договорить, пошли в беседе у всех на виду, медленным праздничным шагом по сухому косогору, а потом крюком мимо земской больницы. Торговать начал еще отец Евпатия, Гаврила, а Евпатий с 8 лет под рукой отца, сперва в разъездах. Уж с 13 лет имел амбарные права, хотя записанные на отца, с 16 на себя, потом и бакалейно-галантерейные права, и с тех пор вот 30 лет и вся волость знала, что у Сати по-уличному есть все. Лавка его была на главной улице Каменки, и подъезд к ней усыпан речной галькой. Снаружи, сбоку, соштабелеваны бревна, плахи, столбы, жердинник, тес, и тут же нанятые рабочие пилили вдоль. Перед входом стояли весы до 10 пудов и керосиновая бочка с насосом. Толстые наружные двери и ставни закладывались железными накладками с болтами в пробои, а когда заперты были только остекленные двери, то пришедший дергал звонок за веревку, и кто-никто из семьи спускался со 2-го этажа их полукаменника обслужить. В большом помещении лавки густо было запахов, заманчивых для крестьянина, а глаза разбегались. Бочки с дегтем, олифой, ящики с колесной мазью, мелом, известью. Глядень, споткнись на полу, а ящики с подковами и гвоздями всех размеров. У стен коробки со стеклом. Цепные весы с набором фунтовых гирь, ободья, дуги, расписная деревянная посуда. На полках ряды гончарной посуды, из глины обыкновенной и белой, с цветной поливой и без поливы, корчаги, крынки, горшки, столовые чашки и хлебницы. Дальше эмалированные кастрюли, миски, чайники, кружки, чугунки, сковородки, крытые жаровни. Перейди на другую сторону, бочки с селедкой и соленой рыбой, ящики с сушеной и копченой воблой. На возвышении в три ступеньки, чтобы легче снимать к весам и в телегу, рогожные кули с солью, мешки с мукой, манкой, сахаром. И сахар в конических головах, обернутых синей бумагой и шпагатом, всех размеров, от полной головы и до осьмушки. Там и пеленый сахар в коробочках, но его не берут, он тает легко.